Рима отворил тяжелую дверь с надписью «Кабинет директора» и пропустил Йосино вперед. Зайдя в комнату и прикрыв за собой дверь, он со словами «Садитесь, пожалуйста», указал гостю на кожаный диван. Если существует кабинет директора, значит, существует и директор. Соответственно, если в театральной студии есть директор, значит, это уже не только студия, но и общественное предприятие. А попросту говоря, фирма. Директорские обязанности, в которой исполняет главный режиссер, решил про себя Йосино. Значит, и вести себя надо так, как ведут себя репортеры в обычных бизнес-компаниях. «Как же вы добрались до нас по такой непогоде? Ветер вон как задувает». Арим улыбнулся одними глазами, утирая пот с раскрасневшегося лица. Видно было, что репетиция дается ему нелегко. В отличие от главного режиссера, который, похоже, беседуя, всегда стремился соблюсти личную выгоду и по возможности увиливал от прямого ответа, Арим производил впечатление человека искреннего, привыкшего отвечать на вопросы без утайки. Йосино знал, что самое важное — правильно определить характер собеседника. От этого во многом зависит, как пройдет интервью. «Извините, что я отрываю вас от дел», — сказал Йосино, поудобнее усаживаясь на диване и доставая из сумки блокнот и ручку. «Я уж и не думал, что когда-нибудь еще услышу имя Садака Ямамура. Все это было так давно». Арима мечтательно вздохнул, вспомнив свою юность. Веселые были времена. Их молодая энергичная компания ушла из коммерческого театра, чтобы создать новую, не похожую на другие театральную студию. А временами Арима завидовал самому себе в молодости. «Господин Арима, когда вы поняли, о ком идет речь, вы сказали «та самая Садака Ямамура». Что вы имели в виду?»
«Вы знаете, она у нас появилась. Когда же это было? Точно не помню, но, кажется, лет через 5-6 после того, как мы основали «Свободный полет». Дела у нас тогда шли хорошо, с каждым годом становилось все больше желающих записаться в нашу студию. Но девочка эта, Садака, была немного странной.
И что в ней было странного?»
«Даже не знаю, что вам ответить». Арима подпер щеку рукой и задумался. Он и сам не знал, почему Садака произвела на него впечатление необычной странной девочки.
«Может быть, у нее была странная внешность?»
«Да нет, на вид она ничем не отличалась от своих сверстниц. Но, может быть, была чуть выше других. Тихая такая, спокойная девочка. Она всегда была одна».
«Одна?»
«Обычно студийцы держатся компаниями. Сходятся по интересам или потому, что в одно время пришли в студию, а Садака всегда была в стороне, ни с кем не дружила. Такие одиночки есть в любом коллективе. Они, конечно, отличаются от остальных, но не настолько, чтобы называть их отвратительными особами», — подумал Йосино и задал следующий вопрос.
«Не могли бы вы описать в двух словах, какое она на вас произвела впечатление?»
«В двух словах — мороз по коже», — не задумываясь, ответил Арима.
«Значит, мороз по коже и отвратительная особа». Йосино невольно пожалел Садака. «Бедная, 18 лет удостоится таких нелестных эпитетов». Он попытался представить себе, как она выглядела, и перед его мысленным взором возник этакий гротескно-фантастический персонаж. «А вы не знаете, почему присутствие Садака на вас так действовало?»
Арима снова задумался. Ему казалось странным, что по прошествии 25 лет он все еще отчетливо помнит Садака и даже свои ощущения, связанные с ней. Она ведь провела в студии совсем немного времени, чуть больше года. Значит, было в ней что-то такое, что выделяло ее из остальных. Но что? Внезапно Арима вспомнил один маленький эпизод. «Вспомнил. Это здесь произошло». Он обвел глазами кабинет. Ему припомнились времена, когда вместо директорского кабинета в этой комнате располагалось товарищеское управление. Он и теперь в точности мог воспроизвести тогдашнюю обстановку этого помещения. Наш репетиционный зал находился внизу с самого первого дня. Только вначале он был немного поменьше, а в этой комнате располагалось управление. Вот там стояли шкафчики, а здесь была перегородка из матового стекла. Ну вот, а телевизор стоял как раз на том же месте, что и сейчас. Все свои слова Арима сопровождал красноречивыми жестами.
«Телевизор?» Йосино прищурился и приготовился записывать.
«Ага, старенький такой телевизор, самый обычный, черно-белый».
«И что с телевизором?» — словно подгоняя собеседника, спросил Йосино.
«Было уже поздно, репетиция закончилась, и почти все студийцы разошлись по домам. Я тогда только получил новую роль. Она давалась мне плохо, поэтому я решил задержаться и еще раз перечитать свой текст. Вот. Поднимаюсь я по лестнице и уже собираюсь зайти в эту самую комнату. И вдруг вижу, что там, то есть здесь. Рима показал пальцем на дверь кабинета. В общем, в кабинете работает телевизор. Через матовое стекло я видел только, как подрагивает черно-белая картинка на экране, но что именно шло, фильм или передача, не мог разобрать. Ну, я, понятно, удивился. Кто это, думаю, так поздно смотрит в управлении телевизор, да еще и без звука? В коридоре был полумрак, и я отчетливо видел, как моргает и подергивается экран. Подойдя поближе, я заглянул за перегородку, а там сидит Садака, одна-одинешенька, и смотрит на экран. Только тот уже погас, и на его темной поверхности можно различить отражение комнаты, мое и девушки. Разумеется, я решила, что она уже успела выключить телевизор. Выключатель повернуть — это же секундное дело. Короче, я ничего не заподозрил и подошел к столу. Неожиданно Арима замолчал.
«Что же вы? Продолжайте, пожалуйста».
Подошел я к столу и говорю: «Садака, беги скорее на станцию, а то последнюю электричку пропустишь». А сам в это время пытаюсь включить настольную лампу. Она не включается почему-то. Ну, я смотрю, штепсель в розетку не вставлен. На полу валяется. Я опускаюсь на колени, хочу вставить его в розетку, и тут замечаю, что телевизор-то тоже не подключен. Вспомнив, как у него по спине пробежал холодок при виде извивающегося телевизионного шнура с поблескивающими рожками штепселя на конце, Арима сглотнул.
«То есть вы говорите, что телевизор работал, хотя не был включен в сеть?» — на всякий случай переспросил Йосина.
«Ну да. Я прямо-таки оцепенел от ужаса. Потом поднимаюсь с пола и смотрю на Садака, а сам лихорадочно соображаю, зачем она здесь сидит одна в темноте перед выключенным телевизором. Она же как будто меня не замечает, уставилась молча в темный экран и улыбается только уголками губ».
Видимо, этот случай произвел на Риму неизгладимое впечатление, раз он все запомнил вплоть до таких мельчайших подробностей. «А вы кому-нибудь об этом рассказывали?»
«Конечно.
На следующий же день я рассказал об этом случае Уточке, то есть у Тимуре, нашему режиссеру. Ну, еще Сигемори-сан».
«Сигемори-сан?» «Это тот человек, который первым подал идею основать независимую театральную студию, наш вдохновитель. А у Тимура был, соответственно, номер два».
«И что сказал вам Сигемори-сан, услышав эту историю?»
«Разговор об этом случае зашел за игрой в маджонг. Несмотря на свою репутацию азартного игрока, Сигемори-сан даже прервался и принялся задавать вопросы. Он вообще был неравнодушен к прекрасному полу, а когда Садака пришла в студию и вовсе с цепи сорвался, все говорил: вот увидите, она будет моей. В тот вечер, перед тем, как садиться играть, мы все выпили. Да и во время игры то и дело прикладывались к бутылке. Сигемори-сан почти сразу же после моего рассказа поднялся и говорит: схожу-ка я к нашей Садака в гости. Он ведь абсолютно пьяный был и плохо соображал. Но мы, понятно, растерялись, а потом решили, что он просто так сболтнул глупость по пьяному делу. Посмеялись, уговорили его поиграть с нами еще немного. Постепенно все разошлись по домам. Когда я уходил, только Сигемори-сан все еще оставался в студии и выпивал сам с собою. Так никто и не узнал, ходил он к Садака в ту ночь или нет. А на следующее утро, когда Сигемори-сан пришел на репетицию, его нельзя было узнать, так сильно он изменился за одну ночь. Он даже не поздоровался ни с кем. Пришел, сел на стул возле стены и молчит. Сам бледный, как привидение. Он так и умер в студии, сидя неподвижно на стуле. Я даже не знаю, сколько он рядом с нами просидел, пока мы заметили, что он мертв».
Йосина был поражен до глубины души этим рассказом. «А от чего он умер, вы не знаете?»
«Паралич сердечной мышцы. Сейчас это принято называть острой сердечной недостаточностью, если не ошибаюсь. Я думаю, он очень волновался перед премьерой, много репетировал, и сердце не выдержало».
«Так вы говорите, что никто не знает, было ли что-то между Сигемори и Садака?» — еще раз на всякий случай переспросил Йосина. А Рима согласно кивнул.
Все встало на свои места. Этих событий было вполне достаточно, чтобы Арима запомнил Садака Ямамура на всю свою жизнь. «А что Садака?»
«Она ушла из студии».
«Сколько же она у вас пробыла?»
«Год или около того».
«И что она делала после того, как оставила вашу студию?»
«Да я не знаю, ушла и все».
«А что обычно делают люди после того, как уходят из студии?»
«Ну, пытаются устроиться в другой театральный коллектив, при условии, конечно, что театр им не разонравился».
«Может быть, Садака так и сделала?»
«Не знаю, что вам сказать. Она вообще-то была очень умной девочкой, да и на сцене держалась неплохо, но вот с характером ей не повезло. В нашем деле очень важно уметь контактировать с людьми, а она все время держалась особняком. Неподходящий у нее был характер для театра».
«То есть не исключена возможность, что, уйдя из вашей студии, она распрощалась с карьерой актрисы?»
«Честно вам скажу, не знаю».
«Может быть, вы знаете кого-нибудь, кто до сих пор поддерживает с ней отношения или хотя бы примерно представляет себе, что она делала после того, как ушла отсюда?»
«Наверное, стоит спросить ребят из ее выпуска».
«Не могли бы вы дать мне список имен и адресов?»
«Секундочку». Арима поднялся с места и подошел к стеллажу, уставленному папками. После небольшой заминки он снял с полки одну из папок, пролистал ее и удовлетворенно кивнул. Йосино догадался, что в папке собраны куррикулум виты тех кандидатов, которые прошли пробы и были приняты в студию. «Значит так, в 65-м году в нашу студию было зачислено 8 человек, включая Садака Ямамура». Арима весело помахал папкой.
«Можно взглянуть?»
«Да-да, конечно». К каждому листу с крепкой были прикреплены два снимка. Обычная фотография на документы и фотография в полный рост. Йосино в возбуждении шелестел машинописными листами, пока не дошел до того, что искал. С замирающим сердцем он посмотрел на фотографию Садака, перевел удивленный взгляд на своего собеседника.
«Господин Арима, вы, кажется, говорили, что при взгляде на Садака у вас мороз пробегал по коже?»
Девушка, изображенная на фотографии, никак не соответствовала тому образу, который возник в голове у Йосино после рассказа Римы.
«Вы, наверное, пошутили. Я в жизни не видел такого красивого лица. Какой уж там мороз!»
Йосино замолк на полуслове. «Разве речь шла о красивом лице? Почему он не сказал просто «красивая девушка»?» «Нет, разумеется, он не соврал. Лицо Садака было безупречным, но не было в нем округлости и мягкости, свойственных женским лицам. Хотя при взгляде на второй снимок, на нем Садака была изображена в полный рост, у Йосино засосала под ложечкой. Тонкая девичья талия и изящные щиколотки были достойны восхищения. Как же могло случиться, что через 25 лет после того, как был сделан этот снимок, все, что могли сказать об этой девушке, знавшие ее люди, было либо мороз по коже, либо отвратительная особа? Неправильнее было бы сказать «прекраснейшая из девушек». Йосино старательно вглядывался в лицо на фотографии, пытаясь сквозь очевидное совершенство черт разглядеть то, из-за чего у Аримы при воспоминании о событиях 25-летней давности до сих пор пробегал мороз по коже.